Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. 14.09 в Петербурге. Сегодня 9 марта. Всем пережившим минувшую среду посвящается этот эфир. Говорим про экономические новости и старательно их анализируем. Здесь Николай Нелюбин и Ольга Маркина. Оля, привет.
Привет. Надеюсь, что вы не сильно потратились. И если вы не сильно потратились, то у вас есть деньги, которые вы сможете приумножить благодаря нашим экспертам, которые сегодня дадут нашим слушателям советы.
Очевидно, в Сибири все лучше, чем у нас. Там говорят, что в несколько раз растет способность и желание россиян брать кредиты в валюте. Россияне вновь берут кредиты в валюте. В отдельных регионах объем заимствований в иностранных деньгах за год увеличились в разы, пишет пресса. Что за этим стоит, будем разбираться в этом часе. И наши эксперты нам помогут. С удовольствием представляем вам нашего первого собеседника, заместитель генерального директора компании «Финам», финансовый аналитик Ярослав Кабаков. На связи. Ярослав, как вы нас слышите? Добрый день.
Отлично слышу, добрый день.
Спасибо, что вы нашли несколько минут и остановились. Вы остановили свой бег, свою работу, свои заработки, в общем, ради нас, чтобы ответить на наши вопросы. Очень простой и первый вопрос. Говорят, кредиты в валюте снова стали актуальны для сограждан. У нас простой очень вариант и разброс. Что это, весеннее обострение уже с нами снова? Или действительно экономическая ситуация стала настолько благоприятной в Российской Федерации?
Ну, я думаю, что и то, и другое в какой-то мере. С одной стороны, конечно же, есть предложение этих кредитов, и банки могут предлагать валютные кредиты, им это, в принципе, достаточно интересно, это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, вот эта истерия, которая была связана с ослаблением рубля, сейчас поутихла, и многие надеются, что рубль будет укрепляться по отношению иностранным валютам, поэтому берут кредиты в иностранной валюте.
То есть вас эта история не удивляет? Вас эта история не удивляет, судя по всему?
Меня это удивляет. Почему? Потому что люди не учатся на своих ошибках. Мы видели, к чему это приводит, к каким последствиям, насколько, так скажем, катастрофично было для многих семей, которые взяли валютную ипотеку, они лишились своего жилья и остались должны достаточно большие суммы банкам. При этом отмечу, что даже если на краткосрочной перспективе тот или иной индивид может получить определенную, так скажем, выгоду от того, что рубль сейчас укрепляется, то на среднесрочной, долгосрочной перспективе данные показывают, что человек все равно окажется, я бы так сказал, в проигрыше. Он может получить определенную выгоду только если у него доход в иностранной валюте, в той, которой он будет брать этот кредит. А у нашего населения это, наверное, меньше 1%.
Вы говорите, может потерять, а может и заработает. Откуда вы знаете? Что нас ждет завтра с точки зрения предсказаний, каких-то прогнозов?
Я абсолютно с вами согласен, что будущего не знает никто, но история нас учит тому, что люди, которые берут кредиты в иностранной валюте, в конечном итоге оказываются не в очень хорошем финансовом положении.
Ярослав, еще у нас новости пришли такие, что люди в возрасте до 25 лет стали реже брать банковские кредиты, ну а люди старшего поколения после 65 напротив все чаще обращаются за займами. Как вы можете это прокомментировать? Почему так происходит?
Ну, видимо, наши молодые люди становятся более умными в этом отношении. Я вообще считаю, что молодые люди, которые пока не зарабатывают, я имею в виду там студенты в том числе, им бы желательно не обременять себя долговыми обязательствами просто так. Ну, если это только не кредит, ипотечный кредит на долгосрочную перспективу, либо образовательный кредит. Во всех остальных случаях, мне кажется, это вообще нецелесообразно, там потребительский кредит брать и так далее. А то, что наше население старше 65 сейчас берут кредиты, мне кажется, в этом отношении это вопрос доходов населения. Мы сейчас видели скачок роста коммунальных услуг и видели, что все-таки, ну, видим, что по 2016 году реально располагаемые доходы населения, они снижаются. Поэтому вот это весенний рост может быть связан с тем, что доходы населения не радуют многих, поэтому приходится брать кредиты.
Грустная история.
У нас на связи, я напомню, Ярослав Кабаков, замгендиректора Финам. Скажите, пожалуйста, Ярослав, ну раз уж мы констатируем, что действительно цифры растут, действительно люди кредиты берут, и мы теперь знаем даже, как делится по возрастам, да, активность. О чем это говорит? Это говорит о том, что кредитные организации знают, как работать с такими людьми, знают, как их убедить, или, быть может, здесь какие-то другие причины? Вот как вы себе объясняете, почему люди идут на эти шаги?
Ну, я отмечу, что сейчас, конечно же, наш рынок именно финансовых услуг и сейчас немножко оживает, с одной стороны. С другой стороны, предложение растет. Отмечу, что многие финансовые организации, ну, банки в том числе, ужесточали требования к заемщикам, в том числе с неоднозначной вероятностью, какие будут доходы, расходы населения. Сейчас ситуация немножко стабилизировалась. И предложение увеличивается, да, то есть сейчас банки, наоборот, генерируют новые кредитные продукты специально под конкретных граждан. А мне видится ситуация именно в этом разрезе, не столько, что все-таки спрос определяет, а больше, наверное, предложение сейчас определяет рынок.
Прошел месяц с тех пор, как Банк России начал скупку валют для нужд Минфина. Как это повлияло на курсы валют? И вообще, что сейчас влияет на курсы валют?
Ну, я отмечу, что сейчас в большей степени на курс валют влияет деятельность экспортеров-импортеров, как это, в принципе, было и всегда. Скупка валюты со стороны Минфина никаким движением, по большому счету, не привела. Привязка рубля к доллару, она остается существенной. Ну и, так скажем, в текущей ситуации, вот, приток валюты со стороны экспортеров сырья, он повлиял на укрепление рубля. Я думаю, что среднесрочная перспектива, ну, то есть тенденция может сохраниться. Хотя вот вчерашний день он привнес некоторую интригу с точки зрения динамики цен на нефть.
Вы имеете в виду падение 5%?
Вот... Да, абсолютно верно. Это было достаточно неожиданно для рынка с учетом тех договоренностей, которые есть сейчас. Но отмечу, что вчера был достаточно насыщенный на новости день, и те заявления, которые делались, они были очень-очень неоднозначны.
Вот какое вы выделяете для себя как главное или несколько, которые в первую очередь будут влиять на развитие событий? Подскажите нам.
Ну, я отмечу, что сейчас делали заявления по поводу развития, дальнейшего развития добычи сланцевой нефти. Мне кажется, вот рынок это воспринял очень негативно, и даже стат данные по США по запасам нефти, наверное, не столь критично для рынка сейчас, сколько вот перспективы развития сланцевой добычи.
И в этой связи мы можем говорить о том, как будут меняться цены на нефть, не знаю, это весной, быть может, летом, быть может, дальше. У вас есть понимание того, что нас ждет?
Ну, давайте говорить о том, что последние два месяца цена на нефть вела себя, ну, так скажем, очень хорошо.
Интересно, да, с точки зрения трейдеров.
Я бы не сказал бы наоборот. С точки зрения трейдеров она себя вела достаточно неактивно, я бы так сказал. И вот сейчас, конечно же, мы видим попытку выхода из диапазона, который сформировался на нефти. Будем ждать дальнейшей тенденции. Почему? Потому что все-таки сейчас реакция больше спекулятивная. Нефть достаточно долго стояла в диапазоне, поэтому волатильность она будет сейчас присутствовать. Я думаю, что надо дождаться, если мы будем там пробивать уровень $50 за баррель, то это будет, наверное, достаточно сильным сигналом и для валютного рынка. Ну а в текущей ситуации вот такая волатильность, она будет присутствовать. Весьма вероятно, можем там, на следующей неделе это падение и отыграть.
Ну то есть дорогой нефти в 2017 году мы все равно не ждем? Или что-то может произойти, и она внезапно нас удивит?
Ну, нет. Дорогой насколько? Я думаю, что... Для нас был бы комфортен уровень и $60 за баррель. Я думаю, что для нашего бюджета это было бы вполне.
А насколько это реально?
В определенной степени реально. Те действия, которые предпринимает ОПЕК и с учетом тех договоренностей, которые есть, это вполне реальная цена.
Ну что ж, и, конечно же, совет потребителю. Куда нам нести свои деньги, в чем лучше хранить заработки, как разложить по корзинам, или, может быть, стоит довериться деревянному рублю?
Ну, я отмечу, что распределяйте свои накопления с точки зрения того, как вы это будете тратить. И, наверное, в том числе объем тех средств, которые вы тратите на продукцию импортного производства, необходимо, конечно же, хранить в той валюте, в которой производится этот товар. Ну, а в большинстве своем случаев, ну, я бы, наверное, сейчас бы все-таки выбирал бы те или иные финансовые инструменты. В том числе сейчас, конечно же, интересно смотрятся облигации, в том числе и госзайма, ну, ОФЗ.
Они, наверное, сейчас вам кажутся интересными. Так, и это интересно. Почему? Раскройте вашу мысль.
Почему? Потому что весьма вероятно, если тенденции, которые установились вот за последние несколько месяцев, сохранятся, то Центробанк будет понижать процентную ставку. Это приведет к тому, что облигации могут принести достаточно хороший доход выше депозита, может быть, даже в раза два. А надежность этих инструментов, она, ну, даже повыше, я бы сказал, банковского депозита, где гарантия только 1 400 000.
Вы уже успели, я так понимаю, приобрести немножко облигаций, Ярослав?
Да, я в течение полугода рекомендую всем своим клиентам и знакомым покупать облигации.
Чтобы проверить, сейчас, как конечно, это работает, и созвониться с вами тогда, когда мы поймем, как это работает, ответьте на простой вопрос. Вы когда ждете информации о том, как это работает, именно эти самые облигации?
Не расслышал, прошу прощения.
Мы хотим понять, когда нам позвонить Ярославу Кабакову в следующий раз и понять, насколько правильно он поступил.
Ну, давайте 24-25 марта, я думаю, что будет интересно созвониться и подвести определенный итог.
Договорились. Спасибо огромное. Мы говорим нашему собеседнику, заместитель генерального директора компании «Финам», финансовый аналитик Ярослав Кабаков был на связи. Очень приятно. И до новых встреч в эфире, Ярослав. Всего доброго.
Спасибо.
Мы победили технику. Мы смогли созвониться с нашим следующим собеседником. С удовольствием, не откладывая, в долгий ящик представляем его вам. С нами на связи Станислав Клещев, главный аналитик банка ВТБ-24. Станислав, как вы нас слышите? Добрый день.
Добрый день, слышу вас хорошо.
Отлично, спасибо, что нашли время пообщаться с аудиторией интернет-канала Фонтанка Офис. Здесь в студии Ольга Маркина и Николай Нелюбин, это я. Первый вопрос очень простой. Насколько я понимаю, ваша аудитория тоже очень активно следит за новостями. Вы проводили онлайн-конференцию в Фейсбуке, и в том числе поэтому задержались. Насколько активно люди интересуются простым вопросом, который и нас интересует? Почему россияне вновь активно берут кредиты в валюте?
На самом деле у нас таких вопросов не возникло. Группа ВТБ не выдает кредиты в валюте, памятуя те события, которые были еще совсем недавно. Действительно, вопрос относительно будущего курса национальной валюты, рубля, доллара, это самые горячие темы в настоящий момент, и 80%, наверное, из всех вопросов касаются так или иначе валютных курсов. Интерес россиян к данной теме сейчас неожиданно высок. Может быть, это сказывается влияние уже ранних бронирований под летние отпуска, что люди так и заинтересовались тем, что происходит на международном валютном рынке. Может быть, какие-то другие спекулятивные настроения у населения проснулись.
Но вы констатируете, да, что люди активнее, чем раньше, общаются с вами вот так неформально, тет-а-тет в Фейсбуке?
Несомненно, несомненно. Тем более, что сегодня у нас еще и серьезный повод был информационный. Это резкое падение цен на нефть, а мы понимаем, что черное золото для российской экономики – это все, и на нее завязано не только курс национальной валюты, но и, собственно, и выплаты бюджетникам, и все другие показатели экономической активности.
Про нефть мы обязательно сегодня поговорим. И все-таки вот история, которую я уже упомянул. Говорят, кредиты в валюте снова актуальны для сограждан. А вы как это объясняете? Это, я прошу прощения, некое весеннее обострение в хорошем смысле этого слова? Или действительно экономическая ситуация стала настолько благоприятной, что люди осмелели?
Я, в принципе, не считаю идею валютного кредитования физических лиц правильной. Валютные кредиты могут себе позволить разве что сотрудники зарубежных компаний, которые по ним получают заработную плату в долларах, в евро, находясь в России, но никак не россияне, у которых доходы привязаны в рублях. В чем получают и зарплату, в том и следует брать кредиты. Действительно, нулевые процентные ставки, точнее, около нулевые процентные ставки по евро, они могут побуждать брать на себя повышенные риски. Но давайте вспомним 2008 год. Тогда и по иенам тоже были кредиты, и были ставки около нуля. Но о чем это все закончилось, мы прекрасно видим.
Ну вот, собственно, отвечая на мой вопрос, я, может быть, пропустил. Важно понять, как вы объясняете эту активность граждан. Ее констатируют, и в некоторых регионах там шестикратное увеличение за последние там несколько недель. Это почему происходит?
Необходимо понимать, что все это идет с очень низкой базы. Это первое. Во-вторых, это все-таки экзотика, и делать на отдельных регионах какие-то, строить тренды новые, я думаю, это неправильно. Необходимо все-таки дожидаться более очевидных сигналов, и я не думаю, что это новая тенденция.
Угу. Хорошо. Новые сигналы у нас какие будут и когда, раз мы говорим о них?
Я думаю, то, что и не будет, потому что люди все-таки выносят уроки из тех событий, которые были относительно недавно.
Дай бог, дай бог. Давайте попробуем разобраться с валютами в принципе. Каким образом нам делать запасы? Вот нас предыдущий собеседник, один из предыдущих, сказал, что хорошо бы облигации, например, закупить. А как вы предложите нам хранить сбережения?
А облигации какие вам посоветовали? Рублевые?
Рублевые, конечно.
Рублевые. Сейчас действительно ситуация на долговом рынке благоприятствует покупки облигаций, в том числе облигаций федерального займа. Доходности по сравнению с банковскими депозитами примерно на 0,8-1,5% пункта повыше при одинаковых сроках размещения. Поэтому действительно мы уже года два, если не 2,5, наблюдаем активный интерес физических лиц именно на данный сегмент рынка, на эти консервативные инструменты. Богатые люди формируют позиции здесь. Понятно, что суммы размещаемые превышают размер 1,4 миллиона, которые страхуются государством, а тем не менее государственные облигации — это такой же гарант, как страховка СВ.
Понятно. То есть вы наш второй собеседник, который дает, скажем так, оптимистичный прогноз на то, чем эта история закончится. Но нас внимательно слушают, и то, что вы сказали до этой мысли, заставляет аудиторию уточнить. То есть ваш собеседник не исключает резких валютных скачков у России в ближайшее время, спрашивают вас?
Резких валютных скачков мы не ожидаем. Если смотреть вот глобально, плюс-минус 3 рубля курсу доллара от текущих уровней — это тот диапазон, в котором мы, по всей видимости, останемся до конца текущего года. Для обывателя эти 3 рубля принципиально картину не меняют, это боковик. Но для спекулянта такой размах колебаний создает благоприятные условия для заработка. Поэтому кто как смотрит. Спекулянт найдет свою копейку, а для обывателя будет примерно все одинаково.
Хорошо. Быть может, какие-то альтернативные валюты имеет смысл рассмотреть? Какие еще варианты сбережения своих заработков вы можете отметить, как, не знаю, да, не бесперспективны этой весной, быть может, летом?
Про валюты говорить не буду, потому что и доллар, и евро – это вот две валюты, в которые физлицо может войти и выйти с минимальными издержками. Все остальные покупки, они внесут себе, как правило, более высокие комиссии, более широкие спреды. Альтернативой валютам является покупка драгметалла, это золото, как инструмент, который не несет в себе кредитного риска того или иного государства, и до 10% от сбережений целесообразно хранить в золоте. Если посмотреть историю динамики курса золота в рублях, то с 2000 года у нас среднегодовой темп составляет 15%, и я думаю, что это достаточно неплохой результат для того, чтобы включать данный инструмент в свои инвестиционные портфели.
Скажите, пожалуйста, опять же просят уточнить, вы сказали, что доллар будет укрепляться, правильно я вашу мысль понял? Не только к рублю, но и к евро, уточняю я, если я правильно понял вашу мысль.
Доллар, да, доллар имеет серьезные основания для укрепления и относительно рубля, и относительно других валют, вследствие того, что американский центробанк первым начинает ужесточение денежной политики. Уже на следующей неделе может быть очередное повышение ставки Федеральным резервом. И чем больше платят за нахождение в долларе, тем более привлекательным является данная валюта. Поэтому тренд на укрепление доллара, он сохраняется. Если говорить о паре доллар-евро, то не исключен паритет к концу текущего года.
Паритет — это что? Поясните нам, пожалуйста. Мы не специалисты, нам важно попроще.
Один к одному.
Один к одному. Это интересное заявление. Следим.
Спасибо, Станислав. А вот скажите, прошел месяц с тех пор, как Банк России начал скупку валют для нужд Минфина. Как это вообще повлияло на курсы валют? И, кстати, что сейчас влияет на курсы валют? Мы же волнуемся, как нам
если
хранить заработки.
Да, то каких-то резких движений на начале закупок мы не наблюдали. Была определенная нервозность со стороны участников рынка, но какого-то прямого эффекта мы еще не наблюдали. По итогу года, конечно же, накопленный эффект будет больше, что может подвинуть при прочих равных среднегодовой курс доллара примерно на 1,5-2 рубля наверх. Но основным драйвером для рубля по-прежнему остается ситуация на нефтяном рынке. Как будет себя вести нефть, в ту сторону будет двигаться и рубль. Нефть растет, рубль дорожает.
Ну вот, собственно, последний вопрос. Я напомню, что мы беседуем с главным аналитиком банка ВТБ-24 Станиславом Клещевым. Он как раз про вчерашние новости. Мы все видели, как более чем на 5% нефть просела. Это признак того, что верить в дорогую нефть в этом году не стоит. Как вообще влияет известное соглашение о заморозке добычи нефти на рынок сырья сегодня? И что, кроме этой важной истории, за которой все мы следим, влияет на рынок сырья сейчас?
Несомненно, то соглашение, которое подписали страны-производители, оказало благоприятное влияние на конъюнктуру. По сравнению с сентябрем-октябрем месяцем, когда все это принималось, цены выросли очень и очень значительно, $10 примерно в цене дополнительно образовались. Поэтому положительный эффект от решения, но он очевиден. А что касается других драйверов, сейчас все как раз наблюдают за тем, насколько точно соблюдается соглашение. И будет ли кто-то сочковать, будет ли кто-то пытаться переложить свою ответственность на соседа и так далее. За этим внимательно следят. Если будут такие признаки, конечно же, цена нефти будет корректироваться.
Но вот сегодня вероятность того, что нефть будет продолжать расти и дальше в 2017 году, вы бы как оценили эту вероятность? Можно вообще это как-то взвесить?
От текущих значений, я думаю, то, что нефть еще может, да, порасти к концу года. А если соглашение продлевается на вторую половину, то это практически безальтернативный сценарий, на мой взгляд, становится.
И тогда нас что ждет?
Нам необходимо дожить, это будет решаться только в мае.
Я понимаю. То есть и в этой ситуации автоматически нефть будет продолжать свой рост?
А если...
Будет продлено соглашение?
Да, будут поддерживать ограниченную добычу, тогда это будет серьезным бычьим фактором для нефти.
Ну что ж, спасибо большое. Мы говорим нашему собеседнику. Чуть яснее стало то, что происходит. Главный аналитик банка ВТБ-24 Станислав Клещев у нас был на связи. Спасибо, Станислав. Надеюсь, не последний раз мы с вами обсуждаем экономические новости. Мы продолжаем анализировать, что у нас происходит с согражданами, которые действительно берут кредиты в валюте, и констатируют наши коллеги-журналисты многократный рост в некоторых регионах Российской Федерации. Что происходит с нами? Мы вот так вот широко зайдем в эту тему через этот вопрос и будем беседовать с кандидатом экономических наук, доцентом СПБ ГУ Вадимом Капускиным. Вадим Игоревич, как вы нас слышите? Добрый день.
Хорошо слышу, здравствуйте.
Вадим Игоревич, мы рады, что вы смогли найти для нас время.
Здесь студия Фонтанка офис, Ольга Маркина, Николай Нелюбин, Ольге вопрос.
Вот, и мы, конечно, волнуемся за наших сограждан, и говорят, вот пишут нам все средства массовой информации, что кредиты в валюте снова актуальны для сограждан. Что это мы хотим спросить? Может быть, они знают что-то, чего не знаем мы? Может быть, наша экономика уже настолько стабильна, и все настолько прекрасно, что пора опять брать кредиты в валюте?
Прежде всего, хотел бы сказать, что рост, который вот отмечается, в том числе и в газете «Известия», да, в статье, он, конечно, впечатляет, да, по цифрам, но надо понимать, что база, с которой этот рост осуществляется, она, ну, очень была низкой. В целом, валютные кредиты последние годы, ну, можно сказать, почти исчезли, особенно из регионов российских.
То есть вы хотите сказать, что эти цифры относительно очень маленького процента априори, и поэтому они такие?
Да, поэтому они впечатляют вот своими, так сказать, своей динамикой, да, но база у них, прямо скажем, близкая к нулю. Поэтому тут каких-то очень широких масштабов это явление не достигло и вряд ли достигнет.
Факт остается фактом, цифры растут. Это причина экономическая или, скажем так, какая-то там психологическая, да, банкиры умеют работать со своими клиентами, и это дает результат?
Потому что здесь комбинация причин, и в том числе, конечно, в первую очередь, наверное, на наших сограждан повлиял тот фактор, что рубль был стабилен последние месяцы и даже укрепился, поэтому с точки зрения экономической, в период укрепления национальной валюты брать кредиты в иностранной валюте более чем привлекательно. Ну и психологический фактор тоже сыграл, естественно, свою роль, и с точки зрения, вот, так сказать, стабильности, относительной стабильности валютного рынка, граждане тоже себя почувствовали более уверенно. Хотя, конечно, здесь вот эта, скажем так, стабильность нашей валюты, она во многом определяется внешними факторами, которые были относительно благоприятны в последние месяцы. В первую очередь, это цены на нефть, которые были достаточно стабильными, находились на уровне выше 50 долларов, даже в основном выше 55.
Ну, к нефти мы сегодня, конечно же, вернемся,
да.
А пока у нас еще про кредиты.
У нас еще один простой вопрос. Средства массовой информации пишут нам сегодня, что изменился и портрет заемщика. То есть в основном сейчас берут кредиты не молодые люди, а те, кто достиг возраста 65 лет. И банки предпочитают этот сегмент возрастной. В чем тут, так сказать, истина? Почему?
Ну, опять же, люди все-таки в возрасте у нас следят за новостями и достаточно информированы, по крайней мере, об основных базовых показателях важнейших экономики нашей, и следят за новостями, так сказать, из-за рубежа, поэтому вот информированность в хорошем смысле в данном случае, наверное, сыграла свою роль, что люди более старшего поколения, тем более, когда им предлагают кредит под существенно более низкую процентную ставку, а валютные кредиты все-таки дешевле, то здесь простая арифметика дает о себе знать.
Вадим Игоревич, еще два важных вопроса, которые мы не можем не спросить. Прошел месяц с тех пор, как Банк России начал скупку валют для нужд Минфина, и мы об этом в нашем эфире тоже качественно, предельно, с наиболее возможным пулом собеседников обсуждали этот вопрос. Как это повлияло на курсы валют? Следите ли вы за этим? Что сейчас вообще влияет на наш любимый доллар, евро, рубль?
Главным фактором, который влияет на курс рубля, по-прежнему остается внешние факторы, и в первую очередь это цена на нефть, поскольку основная часть валюты поступает в нашу страну в виде валютной выручки, запроданные на экспорт товары, а важнейшие наши товары экспортные продаются за доллары и другую иностранную валюту. Ну, и главное, по-прежнему наш товар экспортный – это нефть.
Ну вот сразу вопрос, да, чтобы вас долго не задерживать и нам тоже двигаться вперед. Раз мы говорим, что главная история нефть, но вчерашние новости про падение более чем на 5%, это признак чего? Того, что верить в дорогую нефть не стоит, или чего-то еще? Вот вы себе как объяснили вчерашние новости?
Во многом вчерашние новости, так сказать, были спровоцированы определенным новостным фоном, во-первых, резким ростом запасов, в первую очередь, в Соединенных Штатах Америки. Это, наверное, главный фактор, который повлиял на падение цен. Запасы росли все последнее время, несмотря на решение ОПЕК и решение, так сказать, России и ряда других стран нефтеэкспортеров. Казалось, что это решение приведет к тому, что запасы США в какой-то момент хотя бы остановят рост, но вот вопреки прогнозам, последние сообщения, которые как раз вот пришли вчера, о том, что запасы выросли еще больше, чем ожидали.
Ну да, получается, что известное соглашение заморозки добычи нефти на рынок сырья, в общем-то, не сильно и влияет. Это так? И что мы ждем завтра, я не знаю, там, до конца весны, может быть, летом?
Пока, к сожалению, нет. Еще в на то, что цены на нефть были достаточно высокими, зимой повлияла достаточно холодная зима в Европе, в Северной Америке всегда холодная погода, как правило, вызывает всплеск спроса на топливо.
И ну, что логично, да.
Да, сейчас весна началась и потеплела, и, соответственно, определенная, это тоже играет определенную роль на рынке нефти. Рынок вообще очень многофакторный с точки зрения влияющих на него.
Но нам по-простому, нам важно понять, какая, не знаю, там, составляющая может выстрелить и повлиять. Или все-таки все понятно, что дорогой нефти мы не ждем в 2017 году?
Я не верю, что нефть будет дорожать. По крайней мере, есть определенные надежды на то, что цена стабилизируется на уровне в районе $50 за баррель. Но вряд ли она будет расти.
Ну что ж, услышали вас. Спасибо большое. Мы говорим нашему собеседнику, доцент СПбГУ, кандидат экономических наук Вадим Капусткин, и его понимание того, что происходит у нас с экономикой. Начали с кредитов, закончили нефтью. Куда же без нее? Спасибо вам большое за экспертный комментарий. Всегда рада вам, Вадим Игоревич.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго. Двигаемся дальше. Не откладывая долгий ящик, мы будем прямо сейчас звонить нашему следующему собеседнику. Это экономический обозреватель агентства «Росбалт» Сергей Шейлин. У него тоже есть свои соображения на счет тех тем, которые мы обсуждаем. Прямо сейчас мы набираем Сергея и будем задавать ему вопросы. Ну а пока мы что констатируем? Не сильно, да, понимают наши собеседники, почему горожане некоторых регионов в Сибири, да, хотят брать кредиты в валюте. Ответ на вопрос, почему они это делают,
ну, давай,
как-то у экспертов нет.
Давай напомним несколько, так сказать, информационных поводов, которые дают нам сегодня возможность об этом говорить. Действительно, сегодня «Известия» нам написали, что россияне стали брать кредиты в валюте. И в январе их объем увеличился на 45% и составил более 8 миллиардов рублей. Об этом «Известия» рассказали эксперты. Главной причиной увеличения числа кредитов в валюте считают ожидание дальнейшего укрепления рубля. Ну, если вы слушали наших собеседников, то... собственно говоря, делайте выводы сами.
Продолжайте их слушать. У нас очередной собеседник на связи, Сергей Шейлин, как мы обещали, экономический обозреватель Росбалта. Сергей, здрасте, как вы нас слышите?
Здравствуйте, нормально.
Рады ну, вам.
Вот наши эксперты говорят, что, в общем-то, по поводу кредитов в валюте не стоит обольщаться. Показатели были ничтожные, поэтому эти шестикратные росты в некоторых регионах, это их не сильно впечатляет. Что вы думаете об этом? Вы наверняка с публикациями в прессе на этот счет ознакомились.
Действительно, объемы этих кредитов невелики. Я не очень понимаю логику тех, кто их брал, потому что они могут оказаться выгодными только в том случае, если рубль будет укрепляться по отношению к валютам, там, к доллару в первую очередь. А это возможно практически лишь в одном случае. В случае серьезного удорожания нефти, что, конечно, возможно, но весьма маловероятно. И вдобавок я могу сказать, что укреплению рубля будут в меру сил препятствовать наши финансовые ведомства.
Ну вот смотрите, банк, Сергей, сразу я вас перебью, потому что мы важную историю затронули. Известное соглашение о заморозке добычи. Главный аналитик ВТБ-24 Станислав Клещев буквально 3 минуты назад не исключил, что соглашение будет продлено и, соответственно, рост цен будет продолжен. Верят в это эксперты? Что может помешать продолжению этой заморозки?
Дело тут две вещи. Значит, будет ли продлено это соглашение? А почему нет? Может быть, и будет продлено. А вот повлечет ли оно за собой рост цен? Это отдельный вопрос. С моей точки зрения, потолок цен, если не будет какой-то большой войны на Ближнем Востоке, это $60. Сейчас он ниже, по-моему, сегодня там, где за Брент, по-моему, $52, там $53, что-то так. Так что вот упирается все в то, что нефть перестала быть особым товаром, это обычный товар. Если одни производители уменьшают, то другие производители увеличивают, отвечают на это увеличением добычи нефти. Другие, третьи производители, не нефтяные, отвечают ростом производства энергии из других источников. Тут не надо строить каких-то слишком сложных ожиданий. Не надо строить. В Соединенных Штатах резко растет производство сланцевой нефти, например.
Это правда. И все-таки вернемся к истории, которая касается кредитной политики и поведения россиян.
Да, вы знаете, у нас вот тоже новости приходят такие. такие, что портрет кредитора, точнее человек, который сейчас берет займ, он изменился. Если это раньше были молодые люди, в частности, чаще всего люди до 25 лет, то сейчас все с точностью да наоборот изменилось. Россияне старше 65 лет стали чаще брать кредиты, и банки идут им навстречу чаще, чем молодым. С чем это связано?
Это вопрос мне?
Вам. Да, Сергей, мы пытаемся понять, почему у нас, грубо говоря, стареет человек, который живет в кредит.
И
правильно?
Почему банки идут навстречу больше пожилым людям, нежели
молодым? Вы знаете, у меня нет статистики. Я не уверен, что доля людей старше 65 лет велика среди тех, кто вообще берет какие бы то ни было кредиты, видимо, значит, любые, рублевые, там, какие угодно.
Российская газета пишет нам, что очень сильно увеличился этот сегмент.
Давайте я это оставлю без комментариев. Я не понимаю, если это так, но сомневаюсь, что это действительно серьезное изменение.
Хорошо. Ну тогда, собственно, подводя какой-то итог истории, связанной с активностью россиян по кредитам, вас-то активность удивляет, и вы ей, скажем так, не сильно доверяете. Я правильно вас понял, Сергей?
Валютным кредитом.
Да, валютным.
Потому что то, что люди вообще берут кредиты, ничего в этом естественного нет. Объемы взятых кредитов в целом, ну, в основном рублевых, конечно, очень резко упали во время за годы кризиса. Сейчас немножко восстанавливается. Это тоже понятно. Там, в том числе потому, что у людей кончились деньги, и они готовы брать даже под плохие условия. Вот это все как бы понять можно. А вот такой проблемы там, резкого роста валютных кредитов, с моей точки зрения, пока нет, и вряд ли она возникнет, потому что это довольно бесперспективное дело.
Хорошо, другая тема. Прошел месяц с тех пор, как Банк России начал скупку валют для нужд Минфина. Мы об этом, помните, все гадали, знали тот день, когда это начнется, предполагали, начнется ли тот известный черный вторник. Это, кстати, был вторник, 7 февраля. Как это повлияло на курсы валют? Что вы, как эксперт, как экономист, можете на этот счет сказать? И вообще, что сейчас влияет на курсы валют, на рубль, доллар, евро?
Проще сказать, что было задумано Минфином и Центробанком. Значит, было задумано таким образом, что это окажет какое-то такое вот стабилизирующее влияние и не позволит курсу рубля укрепляться.
Да, рублю это говорилось укрепляться, вслух, да.
Вот. Масштабы вот этих валютных манипуляций пока что не очень велики, точнее очень невелики, и, соответственно, влияние было незначительным. Хотя там часть специалистов, насколько я понимаю, заметила, да, что рубль слегка там ситуативно там слегка слабел. Там. Главный фактор, который сейчас влияет на курс рубля, это цена доллара. Это цена, простите, барреля нефти. Вот нефть перестала в последнее время, значит, держаться на уровне там, $55. В последние дни она несколько упала. Сильно ли она упадет, ну, не знаю. Это сказать трудно. Легче сказать, в каком коридоре нефтяные цены могут находиться. Ну, где-то там между 40 и 60. Вот примерно
это
так.
Это ваш прогноз на весь 17-й год, вне зависимости от того, будет, не будет продлено известное соглашение заморозки.
Это не столько прогноз, это сколько такая оценка, в большой степени консенсусная оценка экспертов, которые просто представляют себе, значит, как производители энергии откликнутся, допустим, на рост нефтяных цен, и как они откликнутся на снижение. То есть, ну, вот, если баррель поднимется до $60, то резко вырастет производство и сланцевой нефти, ускорится в смысле рост, и из других источников. Если упадет ниже 40, то довольно сильно сократится производство нефти, значит, соответственно, баланс спроса и предложения восстановится, и цены вернутся выше. Так что вот примерно такой коридор на ближайший там, год-два, я думаю, а дальше посмотрим.
Тут мы подходим к принципиально важному вопросу.
Я бы сказала даже к самому главному вопросу, который волнует нашего потребителя. В каких валютах нам делать запасы, если, предположим, на облигации, которые нам все рекламируют, не хочется заморачиваться, а российской валюте не доверяем мы?
Ну, вы знаете, скажем так, значит, облигации не дают какой-то особо выгодных условий. Там, это немножко более высокие проценты, но ведь вы же должны 3 года не трогать эти деньги, чтобы получить эти проценты. Так что вот те, кто строит планы на такой вот средний срок, там, на 3 года, я думаю, что почему не купить облигации? Там, государство наше всегда нарушало свои обязательства, но вряд ли оно вот нарушит немедленно. Так сказать. Вот оно с этими облигациями какие-то манипуляции возможны там, позже, с тем, чтобы люди там не выиграли денег. А я думаю, что первый призыв вот тех, кто воспользуется облигациями, он получит такие вот эти 8,5, а потом, по-моему, там и 10 там, в конце этого срока процентов, что-то такое.
То есть это как
вот
в Мавроди было, да? Кто первый,
да,
тому повезло.
Да, да. Я думаю, что в первые ряды, в общем, вот за этим довольно скромным, конечно, профитом, но можно включиться. А что касается, в чем держать сбережения, знаете, все-таки держите сбережения, по-моему, лучше держать сбережения в тех деньгах, которых будете тратить. Там, если вы собираетесь тратить в рублях, то в рублях. Если, допустим, там хотите куда-то поехать, там, в Соединенные Штаты, например, то почему не держать в долларах, чтобы потратить
доллары? Это понятно. Меня больше заинтересовала история, кто первый встал того и тапки. Мы-то сейчас с вами уже опоздали, насколько я понимаю. Если мы сейчас побежим за этими облигациями, то все уже.
Да? Да? Не пробовал.
Вы не
в курсе. Хватит, да.
Нас очень просят у вас уточнить, зачем правительству нужен слабый рубль, Сергей?
Дело в том, что, ну, во-первых, относительно слабый. Там, правительство вовсе не заинтересовано, чтобы рубль, там, не знаю, рухнул до 100 рублей за доллар, например. Там. Это тоже, в принципе, финансовые власти хотят, чтобы была относительная стабильность курса рубля. Чтобы он не был ни слишком, так сказать, дешевым, ни слишком дорогим. Слишком дорогой рубль, если там будет не 60, а там 50, 55 рублей будет за доллар. Слишком дорогой рубль, это значит резко, скажем, вырастет импорт. А потому что он станет как бы дешевле в рублях. Вот. А это нарушит торговый баланс, это нарушит сальдо текущих операций. В общем, короче говоря, вот та экономическая стабильность, которую с таким усердием несколько лет добиваются Центробанк и Минфин, она начнет раскачивать. Это как бы начнет раскачивать лодку. Поэтому своя логика у них там есть. Они не хотят такой нестабильности в платежах. Это понятно.
Ну что, у нас весна только начинается. Очевидно, что еще будет много интересных новостей. Раз уж мы начинали сегодня анализировать, не весеннее ли обострение это было, успокоили нас эксперты про валютные займы? Нет. Другие здесь причины, будем считать так. Спасибо большое экономическому обозревателю агентства Росбалт Сергею Шелину. Мы говорим, всегда рады. Надеюсь, встретимся здесь живьем уже когда-нибудь. Давненько этого не было, Сергей.
Давайте попробуем. Спасибо, до свидания.
Спасибо,
до свидания.
Всех благ.